Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Здравствуйте, друзья, наши слушатели и зрители онлайн-трансляции. Ведущий Денис Воробьев вернулся к микрофону. В ближайший час в эфире «Радио Спутник» авторская программа философа Александра Дугина. Он на прямой связи со студией. Александр Ильич, рад вас приветствовать. Добрый день.
Здравствуйте.
Итак, поговорим про мирный план Трампа. По крайней мере, изначально так его окрестили журналисты. Сейчас дополнили европейцы. И, как было уже сказано, важно, чтобы согласовала это все Россия. Сегодня в украинских СМИ активно транслируется следующая мысль. Мол, Трамп действует в свойственной ему манере. Задирает планку на максимум, буквально выставляя ультиматум Украине, но потом остывает и идет на компромисс. А так ли это, Александр Георгиевич? Что действительно кроется за мирным планом?
Знаете, конечно, этот мирный план, он чрезвычайно щекотливая ситуация для абсолютно всех сторон, кроме одной, кроме Трампа. Трамп хочет показать себя миротворцем, и вот это серьезно, вот это не шутки. Даже если он будет начинать новые войны, все равно в его сознании он миротворец, он заслуживает Нобелевской премии мира, и это некая константа в его политике, хотя все остальные вопросы он уже неоднократно поменял. То есть он колеблется и меняет свою точку зрения на все, кроме на то, что он великий миротворец. Я бы к этому отнесся серьезно, потому что вот он действительно хочет показать, что он закончил украинскую войну и, в общем, успокоится. То есть дальше он будет делать что-то, сосредоточиться на чем-то другом, но уже не принципиально. Он может начать войну, например, в Венесуэле, в Колумбии, в Мексике, а потом ее закончить точно так же. То есть он, но все равно он будет двигаться в этом направлении. Он уже все, что можно, разогнал. Дочь только что закрыл эту структуру, которую он создал, когда пришел к власти под Илона Маска. То есть он отказался просто от всего. От своих всех сторонников, от друзей, от ближайших единомышленников, как Маргарет Тейлор Грин, которую просто как бы выбросил из Конгресса. То есть он в отношении всего у него меняется позиция, а в отношении того, что он хочет примирить Россию с Украиной, не меняется. Вот это я бы обратил внимание. Поэтому он заинтересован, это, пожалуй, самая серьезная инстанция, которая заинтересована в том, чтобы война закончилась. Но он и в этом отношении, кстати, Трамп, идет намного дальше, чем Запад, намного дальше, чем мог бы пойти Байден, Камала Харрис, Евросоюз или Зеленский. Его план из 28 пунктов, в общем, глобалисты и сами украинцы посчитали признанием поражения Украины в этой войне. Там много разнообразных таких малоприятных для нас деталей, но в целом признание Крыма, Донбасса и, собственно говоря, Луганской, это Донецкой области в полном составе, в составе России, снятие санкций, включение России в мировую политику, все это, в общем-то, должно было бы нас как-то, ну, в общем, если угодно, соблазнить, потому что такого мы не слышали. Таких предложений мы не слышали от Запада. Они были сформулированы Путиным с нашей стороны в Анкоридже, Трамп их обдумал. И этот план из 28 пунктов, он на грани, просто был на грани. То есть там использование и наших замороженных частей, замороженных ресурсов на восстановление Украины, и прекращение огня, и вывод, например, не введение российских войск на те части Донецкой области, которые мы еще не освободили, но откуда будут выведены украинские войска, и признание областей Запорожской и Херсонской некими нейтральными территориями. Это все проблематично. Все проблематично для нас, но если мы об этом говорили в Анкоридже на Аляске, значит, наш президент считает, что вот эти положения более-менее обсуждаемы. Но что тут произошло совсем недавно? Что Трамп, да, сказал, вот начал он с того, что вот принимайте и все, это единственный способ закончить войну, иначе русские пойдут дальше, все, там я больше с вами не разговариваю. То есть вот это мой ультиматум вам. Иначе, как он сказал, кстати, достаточно доброжелательно, иначе маленький Зеленский будет биться, как вот детям говорят, ну теперь иди и как бы покажи, на что ты способен, приблизительно так. Это английское выражение, to fight, quiet little heart out, когда он сказал, что если вы не примете эти 28 пунктов, обращаясь к Украине, вы сами будете дальше действовать вот со своим маленьким сердцем, то есть своими маленькими возможностями, уже там полагайте только на себя. В общем, все тогда. Приблизительно так, но без иронии, без язвительности, с нежностью, так детям говорят, которых посылают на школьные соревнования. Ну давай, малыш, там давай, покажи, на что ты способен. С определенной степенью, конечно, ну, дистанции между взрослым и ребенком. Пойди покажи, отвергнешь мой план, ну, там, бог тебе судья, там, или как бы, это ты уже, в общем, на свой страх и риск поступай, без всякой только. Единственное, что я специально выяснял детали этого выражения лингвистического, такого идиоматического в современной американской речи, что здесь нету иронии. То есть он говорил, если ты не примешь свой план, ну, ты, в общем, можешь попытаться приблизительно так. Ты можешь попытаться воевать с русскими собаками, настоять над своими европейскими партнерами. И это не ирония, а вот, ну, вот просто вот так вот. Что ж, что происходит? То есть, и это, в общем-то, была единственная стратегия для того, чтобы мы признали этот план. Мы по основным параметрам договорились, видимо, в Анкоридже, по основным. Трамп пошел на очень большие уступки в нашем направлении по сравнению с другими, но совершенно недостаточные для нас, просто абсолютно недостаточные для нашей власти. Было, составило бы огромный труд с огромными рисками объяснить населению, почему на это согласились. Это не победа, вот в чем дело, это компромисс. Мы могли бы сказать, ну, победа отложена, мы будем подготовимся сейчас, по-настоящему перестроимся на войну. Лад. И так и придется делать, если там, как бы все-таки к этому плану мы вернемся, хотя мне кажется, что нет, потому что дальше последуют следующие события. Они вот имеют принципиальное значение. В Европе собирается Зеленский с лидерами Евросоюза, куда приезжают и американские представители, внимательно, Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов, где они говорят, хорошо, чтобы не раздражать Трампа, которого называют папочкой, чтобы папочку не бесить, они говорят, мы принимаем план. Мы принимаем план, все. Значит, папочка доволен, он говорит, ну смотрите, я же вам говорил, что я миротворец, то есть он уже откинулся в своем кресле, там его почесало, как бы сказать, голову, и, в общем, ему опять все фантастик, все ему замечательно. Но вот эти хитрые глобалистские элиты вместе с Зеленским, они сказали, да-да-да-да-да, мы все прекрасно принимаем, вот только у нас есть вопрос по всего лишь 4 пунктам, всего лишь только 4 пункта. Пункт 6, 7, 8 и 21. По этим пунктам я конкретно называю. Значит, пункт 6, предусматривавший ограничение вооруженных сил ВСУ, они просят, не просто просят, а говорят, мы вычеркиваем ограничения и сохраняем численность ВСУ, как они хотят. То есть мы не ограничиваем их. Это вот маленькая поправочка такая. То есть разоружение ВСУ, сокращение в 2,5 раза численности ВСУ не будет. Пункт номер 7. Украина продолжает двигаться к альянсу в НАТО, то есть не снимается вопрос, это был пункт 7, что Украина отказывается от членства в НАТО. Пункт 7 в новой редакции. Украина не отказывается от движения в сторону НАТО. А мы, напомню, из-за этого начали войну. Просто, ну, собственно говоря, то есть поменяли черное на белое, а так все, папочка, все в порядке, мы тебя любим, мы твои верные там, сыночки и деточки старые, и коррумпированные, погрязшие в наркомании и грехах все, содомских и всех прочих. Но мы, в общем, согласны, что ты молодец, только НАТО-Украина будет принято. Пункт номер 8. Украина способна приглашать на свою территорию дружественные военные силы. Пункт 8 предполагал изначального договора, что никаких иностранных вооруженных сил не будет. Это, в общем, самое главное. Было одно из главных пунктов в этом плане со стороны нашей. И пункт 21. И теперь давайте послушаем, что они туда записали. Немедленное прекращение огня, никаких обменов территориями, заморозка ЛБС, на сегодняшний момент. То есть фактически Евросоюз и Зеленский сказали, что дорогой папочка, не пошел бы ты вон со своим Путиным, со своим планом, там, милый любимый папочка, мы твои наркопедофильские деточки, как бы посылаем тебя куда подальше, а ты вот, но при этом выражаем тебе полное почтение и уважение, вот засунь себе этот план куда угодно или как бы предложи его Путину для того, чтобы мы все теперь посмеялись. Как теперь уже не Украина будет признавать свое поражение, а как Россия признает свое позорное, унизительное поражение, приняв твои планы. И как они с этим внутри справятся, и сколько еще вот там режим такой, не то что режим, а вот эта власть абсолютно легитимная, полностью поддержанная нашим народом в нынешней ситуации, сколько она еще продержится, если она просто попробует это, ну, как-то рассказать своему населению. Все. Вот, значит, фактически план сорван. Что здесь? То есть они сказали нет. Они сказали, папочка, нет, этот план никуда не годится. Нам нужен другой план. Мы должны победить Россию, нанести стратегическое поражение, как сказал наш президент. И все бы было, в общем, понятно, если бы не Рубио. А что там делал Марко Рубио? Ведь, в принципе, ну, любой человек объективно понимает, что формулировку этого плана из 28 пунктов, да и то там они чуть-чуть изменились, насколько я знаю, я вот у деталей не знаю, начиная с Санкориджа, в худшую для нас сторону, обратите внимание, уже они чуть-чуть, вот с этим было связано, почему Песков и президент давали разные в какой-то момент сигналы о том, что нам неизвестен этот план, потом Путин сказал, что нам известен. Потому что это не совсем тот план Анкоридж, о котором договорились в Анкоридже. И туда уже насовали кое-что не особо приятное, на самом деле. Но то, что еще, то есть еще продвинули немножко эту границу. Но это было еще обсуждаемо. Вот то, что было. Теперь это не обсуждаемо вообще. И, конечно, Марко Рубио, который сидел вот и смотрел на этом последний танец, как сейчас назвали, последний танец Зеленского, когда он обходил лидеров Евросоюза, и с ними как-то делал некие такие бальные па. Ну, наверное, принял как следует. В общем, он воспринимал, что он в фильме «Dance me to the end of love» такой. Вот он с каждым делал небольшое... Сейчас многие танцуют. Трамп танцует, даже Мадуро танцует, его дразнит в таком в стиле шимми латиноамериканского. А тут такой вот танго «Dance me to the end of love» Зеленский сплясал с лидерами Евросоюза. С каждым, подойдя, обнимая его, сделал 2-3 таких наркоманских, неуверенных музыкальных танцевальных жеста. Вот этот Рубио на это смотрит, и он понимает, что план Трампа стать миротворцем и заключить с Россией мир, вот только что был сожжен просто. То есть его только что вот на папочке грубо посмеялись вот эти европейские невменяемые глобалисты. И что Рубио? То есть, в принципе, он должен сказать, друзья, так, вот это все убрали, вот это быстро убрали, папочка хочет мира, я вам вот что хочу сказать. Еще я вот от вас еще слово от дебилов услышу, от тебя, Ван дер Лейн, от тебя там вонючее ничтожество наркоманское, коррумпированное, Зеленский. Вот вы, дегенераты, вы на кого вообще вот покушаетесь? Вы кому дерзите? Что это за вот эти вот пункты, 6, 7, 8 и 21. Вы соображаете, что вы делаете вообще? Вот, ну, это же просто плевок. Это знаете, что это похоже, как казаки пишут письмо турецкому султану. А ты добавь ему там еще то, что он там свинья и подлец, и ест детей, и пьет кровь, и так далее. На этой картине, как замечают специалисты, как казаки пишут письмо турецкому султану, только один человек не смеется, не радуется, стоит в стороне, это тот, кто повезет это письмо турецкому султану. И понятно, что с ним сделает турецкий султан, получив вот эту кучу оскорблений и грубости непристойных. Вот Рубио был в положении этого несмеющегося участника картины. Казаки пишут письмо турецкому султану, посылая его куда подальше. Но Рубио придется это привозить Трампу и сказать, казачки твои любезные, тебя послали куда подальше. Вот зачем он там стоял, да? Если он действительно, и он представитель Трамп, он хочет вот, продавить эти 28 пунктов, он говорит, все, заткнуться всем, вы никто, вы клиентские государства, там, Дэдди сказал, Дэдди сделал. То есть я с вами вообще по-другому сейчас разговариваю, будете сами с русскими иметь дело, пошлю вас и все. Но он же так не сказал. Он взял взял это письмо казаков турецкому султану, выделил красным фломастером особо грязные оскорбления, ну, по сути, что не быть тебе Трамп, дядя Трамп, никогда лауреатом Нобелевской премии, потому что русские пошлют нас и тебя немедленно с такими поправками. Ну вот, дорогой Дэдди, там, пошел бы ты вон. И он берет это, упаковывает в коробочку и везет Дэдди. Он вообще соображает, зачем его послали. И вот тут возникает вопрос. А вот не напоминает ли все это спектакль? Потому что если Трамп хочет вот этого стать, хочет премии мира, Путин приехал к нему на Аляску, к нему домой на военную базу, ему все рассказал, как это сделать на самых таких вот, ну, на пределе, на напряжение всех участников. Трамп это понял, включил долгое время что-то, ну, как бы опять там свою такую трампистские жесты делал, то тот плохой, то тот хороший, потом опять плохой, опять хороший. Но наконец-то он опять выходит, в общем-то, со здравым предложением. Не то, что оно прям совсем здравое. Для нас оно вообще на грани и, в принципе, может быть фатальным. Типа Минска-3. Вот что это за предложение. Звучит оно очень привлекательно по некоторым пунктам, по некоторым опасно, но таких, которые бы можно сказать, что это все обрушит нас, что поскольку это заставит нас признать поражение, нет, это не оформлено так. Поэтому вот договорились об этом, и если бы Трамп хотел, он бы сказал, вот эти 28 пунктов и ничто, ничего, еще и больше не собираться, запрещаю собираться вместе больше одного, сидите по отдельности, созванивайтесь по телефону, там, принимайте свои дозы, поезжайте в свои вот эти оргии, только больше вот не править ничего, не трогать. Ну и в принципе любой суверен так и делает, когда речь идет о каких-то серьезных вопросах. Он этого не сделал. Трамп послал Рубио, а Рубио запаковал эти вот, ну, как бы срыв соглашений с Россией и отвез назад в Вашингтон. Почему? Вот это последняя вещь, которую я не понимаю. Думаю, мы, наверное, скоро увидим, в чем тут дело.
В таком случае, Александр Григорьевич, вот интересно узнать позицию Европы. Это, ну, постоянно срывая мирные инициативы. Это попытка пересидеть, переждать президентство Трампа, учитывая, что на носу и промежуточные выборы в Соединенных Штатах, скорее всего, придется переключаться на внутреннюю повестку?
Вот это тоже вопрос. На самом деле, я думаю, что за 2-3 года Киев, ну, вся Украина точно будет нашей. У меня нет никаких сомнений. То есть будет либо ядерный апокалипсис, если Западу, то есть Западной Европе, Евросоюзу и Зеленскому удастся втянуть США в эскалацию конфликта, тогда я не исключаю конца света. А если конца света не произойдет, и все будет так, как сейчас, то Россия только крепнет, только усиливается, только возвращается на свою историческую стезю, на колею. Мы не можем сохраниться, если мы не расширяемся, не отвоевываем у Запада свои земли, ведь это же константа. Это и Петр в борьбе со шведами на Украине, это и сколько русско-польских войн, это русско-турецкие войны за Новороссию. Это Первая мировая война на той же Украине. Это Вторая мировая война. То есть для нас воевать на Украине не привыкать. Это просто наш фронтир, наша граница. Ну да, там традиционно есть предательство. Это тоже вот то, что украинцы — это просто народ предателей, это тоже нам известно. Они нас предают. Вот иногда присягают, иногда предают. Присягнут, предадут. Присягнут, предадут. И это тоже из века в век. То есть ничего нового. То есть, ну и, собственно говоря, помогли ли тебе сынку твоей ляхи. Все это уже стало нашей классикой. То есть кто такой украинец? Это нравственный нестабильное существо. Просто не то, что оно неполноценное, просто нравственно нестабильное. Оно может сохранить верность, оно может предать. Есть часть людей, склоняющихся к верности, часть к предательству. Это наше такое слабое место. Мы и сами иногда, кстати, любой народ, то верность, то предательство, то верность, то предательство. Но украинцы — это просто их как бы штормит на протяжении истории слишком наглядно. Мы тоже отходим от своих собственных ценностей, от своей идентичности русской. И это все почти зеркало наше, но только бесноватое зеркало. То есть такое зеркало, такой какой-то инфернальный мультфильм, в котором мы легко узнаем себя, но все-таки это карикатура на нас. И поэтому видя себя в них, видя народ Иуды, это Иуда. Украинец – это Иуда. Не всегда потенциальный. Иногда он, наоборот, святой и преодолевает это и становится на сторону православия, великого русского мира, на сторону нашей цивилизации, а иногда совершает, ну просто с какой-то периодичностью такой, как маятник, совершает предательство. Это вот украинский характер. Поэтому этот фронтир, он все время обречен на то, чтобы переходить из рук в руки. По сути дела, это не центр, не суверенное государство, не какой-то народ, там, нация отдельная. Просто как бы сборище Иуд, которые иногда преодолевают себя и становятся святыми, потому что если ты преодолел предательство такое серьезное, глубокое, ты святой. Потому что это очень серьезно. Если ты выбрался из такой ямы, которая является душа украинца, значит, ты просто святой. Украинцы, которые преодолели самих себя, вот эту свою фронтирную идентичность, это просто лучшие из нас, я думаю. Просто действительно лучшие из нас. Но те, которые не смогли этого сделать, те не судьба, те вот уже превращаются в Малюков, в Зеленских, просто в такую разложенную, грязную, омерзительную предательскую свору мерзавцев и лгунов. Что Бандера, что Мазепа, это тоже, что казаки, которые то за тех проголосуют, то за других, то султан напишет такое письмо, то русскому царю белому напишут такое, то королю польскому. Такие же письма, вот, да, эти же самые друзья пишут к разным адресатам, а потом удивляются, за что их, за что. За что от Польши пришли шляхта там с нагайками, за что русские войска в чувствах приводить, за что их турецкий султан нам наказал, выпорол, там, обопорубал им там чубы и усы. То есть они все все время предают и все время спрашивают, удивляются, за что. Вот на самом деле для нас это очень традиционная вещь. Когда мы поднимаемся, мы укрепляемся, и мы сейчас на взлете. Но Запад, во-первых, этого не видит. Он считает, что мы наоборот...
Кстати говоря, Александр Георгиевич, вот очень это хрупкий. Очень важно. Я прошу прощения, давай перебиваю. У нас эфирное время подходит, да, к перерыву. Но это действительно очень важный момент. Почему Европа, почему Запад не видит. С этого мы и продолжим нашу программу. Друзья, далее новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
Эскалация. Александра Дугина. За 90 секунд. У Empire State Building загадочная судьба. Здание имперского штата, названное в честь штата Нью-Йорк, было самым высоким в мире, вплоть до открытия башен-близнецов Всемирного торгового центра, тех самых, рухнувших в 2001 году в результате теракта. Empire State Building стал провозвестником событий, выпавших на долю его знаменитых соседей, своего рода площадкой для репетиции. А потом вернул пальму первенства по высоте. 28 июля 1945 года Нью-Йорк содрогнулся от чудовищного происшествия. Заблудившийся в тумане бомбардировщик Б-25 на полном ходу влетел в 79-й этаж Empire State Building, пробив его стальной каркас. Возгорание двигателей вызвало сильнейший пожар. Пилоты погибли на месте. 11 работавших в небоскребе клерков постигла та же участь. Огонь тушили несколько часов. Здание устояло чудом. Были нарушены его несущие основы. Еще одно чудо случилось с лифтершей Бетти Лу Оливер. Спасатели начали спускать ее вниз по уцелевшему лифту. Тросы оборвались на высоте 300 метров. При ударе она сломала шею и позвоночник, но выжила. Ее спасло сопротивление воздуха в шахте, не давшее лифту развить огромную скорость.
Введите имя.
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Здравствуйте, товарищи! Лучшее шоу на лучшем радио. «Изолента. Живьем» на «Радио Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы расскажем, на что обратить внимание и как все это понимать. Самые интересные гости, самые интересные дискуссии в самое лучшее время. Увидимся. Не проспите «Радио Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Президент Финляндии Александр Стуб и премьер-министр Италии Джорджа Мелани направляются в Вашингтон после переговоров делегации США и Украины в Женеве, сообщило швейцарское издание. А днем ранее Стуб сообщил, что он и Мелани провели разговор с Дональдом Трампом по поводу плана США по Украине. Мелани на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в ЮАР заявила, что основой для работы над урегулированием на Украине должен быть именно американский план и сосредоточиться лучше на нем, чем над контрпредложением. Предложением из Европы. Немецкий журнал сообщил ранее, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Как сообщает издание «Политика», Евросоюз боится, что план американского президента может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов России. Международная медиагруппа «Россия сегодня» уже ведет активное и успешное взаимодействие с китайскими СМИ, намерена расширять сотрудничество и реализовывать новые совместные проекты, заявила заместитель гендиректора Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев. Он сообщил, что только с начала этого года опубликовано почти 3000 новостей и статей о российско-китайских отношениях в сферах экономики и культуры для русскоязычной аудитории на ресурсах РИА Новости, столько же на китайском и других 35 языках вещания «Спутник». Он добавил, что ресурсы медиагруппы «Россия сегодня» открыты для дальнейшего информирования российской и китайской аудитории, содействия распространению информации о бизнесах Китая в России и России в Китае. Шестой российско-китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября. Темой форума этого года стали новые возможности для сотрудничества двух стран. Программу в честь открытия зимнего сезона подготовили на ВДНХ в Москве. Она будет представлена 28 и 29 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе площадки. Там также уточнили, что в этом зимнем сезоне на ВДНХ пройдут сотни событий. Так, 6 декабря на ледовой арене у павильона номер 1 «Центральный» в том числе проведут мастер-классы по хоккею и командные состязания, приуроченные к Всероссийскому дню этого вида спорта. Кроме того, уже 29 ноября гости увидят представление с фрагментами из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Жар птица». Со сцены также прозвучат музыкальные композиции в исполнении оркестра, а рядом установят яркие арт-объекты. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Телеграм и Макс-каналах «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Это радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Начинаем вторую половину авторской программы философа Александра Дугина. Он на прямой связи со студией, напоминаю. Александр Гельевич, мы остановились на слепоте Запада, политической, тут же, вероятно, культурной и морально-нравственной. Возникает логичный вопрос. Почему страны Евросоюза так уверены в своих решениях, когда говорят о поддержке Украины, передаче ей вооружений, страдая при этом от собственных же санкций? Я могу понять, знаете, агрессивную дипломатию, когда страна терпит поражение на фронте, но реалии на земле абсолютно противоположные. Положение дел у ВСУ катастрофическое, так почему же европейцы хотят инвестировать в то, что заведомо погибнет? Единственное, напомню, в первой половине упомянули Малюка. Василий Малюк внесен в перечень террористов и экстремистов Росинформмониторинга.
Да, как и все остальные, которых мы, наверное, упоминаем с той стороны баррикад. Соответственно, я думаю, что у них есть определенный резон. Дело в том, что глобалистские элиты, элиты Евросоюза, элиты, которые начали эту войну, спровоцировали ее на Украине, у них есть определенный план своих действий. Они считают, что приход к власти в России такого суверенного лидера, как Владимир Владимирович Путин, это историческое недоразумение, что Россия давно включилась, уже там с 80-х годов включилась в орбиту западного мира, что она спит и видит, как стать частью Запада, и что Россия — это на самом деле та же самая Украина. У нее такой же разложенный модернистический городской народ, та же интеллигенция, те же западники. Они доверяли вот так называемой либеральной оппозиции, они слушали эхо Москвы, они постоянно встречались с либеральными политиками, потому что с ними было удобнее встречаться, они говорили на их же языке. И у них сложилось полное ощущение, что Россия только спит и видит, чтобы избавиться от этой как бы антизападной патриотической диктатуры, якобы, и все. И поэтому надо вот помочь. И они считают, что если не сейчас, то завтра, если не завтра, то послезавтра. Они совершенно не могут понять, не могут признать, они даже вот на мгновение не могут жить с образом, что Путин — это вся Россия, что Путин — это идея, что Путин — это наша история, что это не какой-то отдельный индивидуальный правитель со своими взглядами, а что он и является, если угодно, суммирующим вектором нашего исторического бытия. Мы стоим, народ стоит за ним, история стоит за ним. Мы либо будем суверенными, либо не будет никого. Не то, что у нас никого не будет, и это не формула отчаяния или угрозы, или шантажа ядерного. Это наша национальная идея, которая сознательно или бессознательно разделяет каждый современный русский человек. Тайне от себя, явно, это не так принципиально. Конечно, есть какая-то категория людей, которые действительно безвозвратно ушли в своем сознании на Запад, релокантов, предателей, агентов, которые, по сути, представляют собой уже не либералов или западников, а дерга украинская. Вот мы их отлавливаем периодически и там где-то ликвидируем, где-то арестовываем. Но это весь народ на этой стороне, и это серьезно. И в Китае серьезно. И Индия серьезно, и многополярный мир серьезно. Но это у них не входит в их планы. У них нет такого плана. У них есть только путь движения вперед со все большей и большей скоростью. И вдруг оказывается, что вперед дальше ехать нельзя, что впереди нет дороги, что надо возвращаться. А тут оказывается, что, вообще-то говоря, надо принимать свое историческое поражение перед лицом тех государств цивилизации, которые все более и более суверенно утверждают свою правоту. То есть это крах всего. Это не крах Запада. Это не крах Запада. Западных народов, западных обществ, а или США, это крах западных элит. И Трамп для них самих — это катастрофа, это коллапс. Когда американский народ выбрал Трампа, каким бы он ни был, кем бы он ни был, это значит, что уже в самом центре этой глобалистской системы, в центре этой гегемонии, недовольство широкого слоев населения этой глобалистской политики настолько сильно, что они уже выбрали самого крайнего из которых был, из тех, которые были. Поэтому На самом деле под ними горит земля. Это как, если угодно, Гитлер в последние дни 45-го года, он тоже мечтает о каком-то вундерваффе, о чудесном оружии, что там сейчас договориться либо с теми, либо с теми, хотя он договаривался именно только с Западом, пытался с англичанами, с американцами, не с русскими. Он понимал, что мы не простим все, что это вы, они вытворили с нами. Поэтому есть еще какая-то отчаянная надежда на спасение. И в общем-то вся вот эта вот наркоманское руководство Евросоюза, они как в бункере. Под ними горит земля. Они завезли туда огромное количество нелегальных мигрантов, которые полностью разъедают, как муравьи тамбочи разъедают. Так есть в Латинской Америке огромные муравьи тамбочи, которые могут за ночь съесть просто целый бетонный завод вместе с машинами. Просто невероятные существа. И вот эта нелегальная миграция, как муравьи тамбочи, они просто разлагают западное общество, превращая их в кошмар. Они это видят, они понимают, что их рейтинг падает, что волна популизма их вот-вот сметет. И действуют, они не могут сбросить это на нейтралку. И они хотят больше иммигрантов тогда давайте, больше войн. То есть это отчаяние определенное. И все-таки у них есть надежда, что Россия тоже рухнет, что Россия это тоже Украина, хотя бы в каком-то смысле, что Россия это тоже прозападное государство. И вот тлетворная такая стихия либерализма, которая действительно в нашем обществе как такая зараза, как вирус, это продолжает циркулировать, либеральная демократия и прочие вот права человека. Даже у нас на уровне некоторых документов очень серьезных в 90-е годы умудрились внести. Но они не отдают себе отчет в серьезности и необратимости тех перемен, которые связаны с линией Путина. Потому что Путин — это больше, чем Путин. Путин — это идея, Путин — это мировоззрение, Путин — это наша история. А вот это для них неприемлемо. У них просто нет такой... ну, такой главы, что ли, в их истории, в их планах, где что-то пошло не по их сценарию. У них, в общем-то, они понимают, что это может быть, но это они называют катастрофой. И вот эта катастрофа никуда не хочет исчезать, то есть появление новых суверенных государств, цивилизаций, к которой Россия относится, самая яркая, может быть, вместе с Китаем, мы самые яркие версии этих подъема суверенных государств, цивилизации России. Восстанавливать свой суверенитет и устанавливать свое влияние в зонах, которые относятся к системе ее безопасности, а это все постсоветское пространство, не только, я думаю, и Восточная Европа, еще и в Азии. Мы когда поднимаемся, когда мы становимся суверенными, мы, конечно, устанавливаем контроль над Западной Русью. А когда мы ослабеваем, мы его теряем. Это тоже константа. Украина — это барометр состояния нашей государства. Если она либо с нами, в той или иной форме, в любой, как в Беларуси, например, она же с нами, мы не требуем никаких дальнейших шагов. Ну, как хотите, по суверенной, вы с нами. Вы с нами все. И Украина даже выбрала бы с нами быть, и хотя бы нейтральной. И все, и Крым бы был их, и Донбасс был бы их, и Запорожье был бы их, но это же не с нами, а они опять перешли на сторону наших врагов. Поэтому вот на этом барометре понятно, на наших ЛБС, как раз на Украине, понятно, суверенна ли Россия снова или нет. И вот поэтому, а если она суверенна, то все. То тогда не только какому-то отдельно взятому Мерцу, Макрону, Стармеру, Мандерляйн, вот всей этой политической элите глобалистской пришел конец. И изнутри, конечно, они очень боятся своей собственной оппозиции, они очень боятся тех людей, которые уже по горло сыты этой провальной политикой. И они, в общем-то, даже не столько русских войск, я думаю, боятся, сколько мести со стороны своих граждан. Они разорили треть вообще средний класс полностью. То, что они вытворили, они поразили последние человеческие моральные установки относительно семьи, детей в самое сердце. Они создали огромный инфернальный Содом, построили на своих территориях. И, в общем-то, они понимают, что расплата близка. Если Россия, даже мы пальцем о палец мы можем не бить и просто спокойно заниматься своими делами, но если... И как только, вернее, даже не если, а как только мы освободим Украину, это означает тотальный коллапс либеральной системы в глобальном масштабе. масштабе. Да, национальные государства останутся, США будет, может быть, вполне, возможно, сильной, одной из лидерских держав в глобальном масштабе. Может, и Евросоюз, как-то перестроившись, сохранится на нормальные принципы. Но элите конец. То есть элита, она обречена, вот эта либеральная глобалистская элита, и спастись она рассчитывает только за счет какого-то технологического рывка, через какую-то новую пандемию, через передачу власти в процессе сингулярности искусственному интеллекту, через какие-то уже невероятные, как и немцы в последние дни Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, они рассчитывали, что прилетят вот такие летательные аппараты, тарелки фон Брауна, Вернер фон Брауна, и решат исход борьбы с русскими внезапно. Они рассчитывают на чудо, причем черное, сатанинское чудо, которое просто не произойдет. А и они не видят реальности. Все, они уже, поэтому, когда мы спрашиваем, в чем рациональное обоснование их действий, которые разрушают собственную экономику, собственную энергетику, теряют политические очки, утрачивают... Они давно уже вышли за пределы рациональных стратегий. Они совершенно пожертвовали своими национальными интересами. У них больше никакого расчета. Они, вот как Клинтон сказала, например, она говорит, что когда по радио будет объявлено, что увидите Трампа, убейте Трампа, вот тогда мы будем считать себя победившими. Уже никакая не демократия. Это просто самый настоящий либерально-демократический нацизм. И среди демократов в США, которые призвали военное руководство недавно, лидеры демократов призвали не подчиняться Трампу. Это восстание, это мятеж. В Америке мятеж, точно так же, как они борются с антимиграционной службой, это мятеж. В Америке либералы подняли мятеж, в Европе либералы, которые у власти, они пытаются любым способом, отчаянным способом спастись. И для них как раз воюющие против нас Украина, но это просто вот единственное, что у них осталось. По сути дела, не случайно сейчас говорят, что Зеленский — это Черчилль, что это спаситель Запада. В принципе, украинцы, это поскольку они все-таки хоть и предатели, но русские, наши, то воюют-то они замечательно. В Европе никто даже отдаленно не может сравниться с нынешним состоянием украинской армии. Это все, что у них осталось. Вот этот безумный наркоман и его обезумевшие неонацисты — это все. Это у них больше ничего не будет. Потому что если они это сдадут, если от этого они откажутся, ну и вообще нечем будет заниматься. Они все провалили, они все утратили, и их призовут к ответу их собственное общество. Я думаю, что войну они выбирают осознанно. Они прекрасно понимают, что никаких шансов выиграть нет. Но в их картине мира вот волшебные события возможны. И я думаю, что они считают волшебным событием, кто поумнее, потрезвее, просто втягивая Америки в войну. Потому что если Америка всей своей мощью, я подчеркиваю, всей мощью, не так, как сейчас, а всей мощью навалится, ну вот этот вопрос будет трудный. Вот эту войну, уже глобальную, третью мировую с ядерным оружием, неизвестно, выиграем мы или нет. Я думаю, и ее выиграем. Но это уже будет серьезное испытание. Вот это тогда уже придется по-настоящему идти на опасный, абсолютный риск уничтожения человечества. В общем, мы продемонстрировали Посейдон, Буревестник, Орешник. У нас есть чем покончить, поставить точку в истории человечества, но очень не хотелось бы. Я думаю, что и Трампу тоже очень не хотелось бы. Америка вообще не понимает, что такое суверенитет какой-то Украины, просто где она находится. То есть это не в американских интересах точно. Но, вы знаете, иногда войны случаются, иногда мировые войны случаются. Едва ли прям, что их все хотят. Люди, наоборот, одни хотят, другие не хотят. Но они иногда происходят. Я не думаю, что Америка хочет войны сейчас, кроме каких-то самых диких персонажей. Евросоюз,
Александр Георгиевич, позвольте я вас перебью, простите, пожалуйста, но когда мы говорим с вами про суверенное государство, я так понимаю, очень болезненно расставаться с бывшими колониями, особенно если мы будем говорить про Африку в контексте большой двадцатки. Сейчас вот про это, я думаю, в конце как раз поговорим. Единственное, есть новая информация касательно мирного плана, мирного договора, с чего мы и начали, собственно, программу. Дмитрий Песков заявил следующее. Москва не получала никакой информации о переговорах с участием США, Украины и европейских стран в Женеве. Он добавил, что в Москве не знают, какой текст плана был выбран в ходе этих контактов, и, что очень важно, подчеркнул, Кремль не хочет вести обсуждение плана США по Украине через СМИ, потому что действительно, как только пошла первая информация, тут же, простите за англицизм, инсайды пошли из самых разных средств массовой информации, и география тоже была очень обширная. Германия, и там и английская пресса, немецкая, американская, поэтому здесь, конечно, все приходится взвешивать очень внимательно.
Ну, смотрите, мы гипотетически рассуждаем, а на основании как раз открытых источников ничего, никакой закрытой информации людям не сообщаем. Это анализ экспертов, это геополитические выводы, которые мы делаем из общей ситуации, которую невозможно скрыть. Война есть, значит, ее скрыть нельзя. План есть, и он обсуждается, скрыть нельзя. Ну вот мы говорим исключительно об открытых источниках, анализируем их. И, безусловно, и что касается этих пунктов, которые мы перечисляли, все это может оказаться фейком, так публикуют действительно западные СМИ. У нас, я заметил, что у нас воздерживается входить в детали, у нас, по-моему, даже эти 28 пунктов так толком никто не объяснял, именно в силу того, что, может быть, они не окончательны, они постоянно меняются. Я полностью считаю, что это совершенно разумно, это дело нашего руководства, но тем не менее мы же имеем тоже вот право излагать свой анализ, свое экспертное мнение, которое, безусловно, остается лишь экспертным мнением, а не истиной в последней инстанции, и тем более никак не хочет повлиять ни на общественное мнение, ни на принятие решений, которыми должны уполномочены заниматься высшие руководители нашего государства.
Солидарен с вами, безусловно. Если вот у нас осталось 5 минут эфирного времени, все-таки про G20 хочется поговорить, что сегодня из себя представляет эта структура. И знаете, кажется двуличным, когда Африку долгое время, долгие годы никто не замечал, и только после того, как пошли очень серьезные глобальные процессы в сторону формирования многополярного мира, а многие африканские страны активно стремятся в БРИКС, кто-то уже в БРИКСе, соответственно, их стали признавать на международной арене, на международном уровне. Как это можно трактовать?
Ну, я думаю, что вы знаете, что вот на эту двадцатку не приедет Америка из-за того, что как раз Трамп не согласен с политикой ЮАР в Южной Африке, где, собственно, этот как раз двадцатка собирается. А что, интересно, за двадцатка без США, без президента США? Это уже никакая не грейт двадцатка. Это просто какое-то случайное собрание отдельных людей. Причем нет США, нет никого, нет Запада. А все остальные, которые приедут, у них особенно полномочий-то вообще о чем-то говорить и нет. Поэтому я думаю, что это не очень интересный формат. Хотели просто пригласить действительно там более широкий спектр стран, для того, поскольку G7, Великая Семерка, была уж слишком элитарным клубом, или G8, когда Россия присутствовала, все равно. То есть это какие-то сверхдержавы там, в общем-то, потенциально присутствовали, хотя какая сверхдержава? Канада, там Австралия вообще, какое-то полное недоразумение. Ну ладно, в общем, это не сильно ушли они от Гренландии, я думаю, но в любом случае, бог с ним, с этой большой семеркой, все это попытка Западом управлять миром с привлечением в качестве таких ассистентов, в качестве статистов представителей других цивилизаций. А как только, в чем вы правы, как только другие цивилизации, например, африканские страны, латиноамериканские страны, азиатские страны начинают вести свою политику суверенно, то тут же возникает вопрос, мы туда не поедем, этих мы не возьмем, этих мы исключим из какого-то клуба. Есть в международных отношениях, в теории международных отношений, которые я вот преподаю, у меня учебники есть на эту тему, давно этим занимаюсь, есть такая английская школа, которая утверждает, что если нет возможности напрямую заставить ту или иную страну условно суверенную что-то делать, то надо пригласить ее в какой-то клуб и оттуда потом из этого клуба исключить. И тогда она почувствует, что она что-то где-то побывала, а потом она откуда-то, в общем, была исключена, и вроде ничего никто никому не должен, никто никому не дал, но тем не менее осадок остался, что тебя пригласили, потом исключили, ты плохой. Это такая клубная британская, что не случайно называется английская школа в международных отношениях, этот подход, что клуб, не просто мировое правительство, а и мировой клуб. На этом, в принципе, основаны двадцатка, семерка, есть такой клуб. Но когда на клуб, не собственно созданный под эгидой Соединенных Штатов, приезжают какие-то второстепенные персонажи, еще там, то и Россия там не, как бы не определено ее участие, то есть восьмерки-то нас исключили. Что это за организация? Америки нет, нас пока нет. И чего вот эти вот люди в этом клубе будут говорить? Поэтому мне кажется, что для, может быть, более спокойных эпох такая английская школа международных отношений, ее приложение к большой политике, может быть, это и оправдано частично. Хотя такая подловатая схема, то есть ничего не произошло, тебя включили, исключили, а как бы как будто ты чего-то лишился. Тебе ничего и не дали, а ты уже чего-то лишился. То есть, в общем, это такие британские интриги, на мой взгляд, именно поэтому английская школа международных отношений, она так и называется, именно понятие клуба. Поэтому я бы вообще не обращал внимания на то, что происходит. Вот есть очень хорошая, действительно революционная геополитическая стратегия БРИКС, ШОС, когда не западные страны объединяются между собой для того, чтобы ограничить гегемонию Запада, проводить совместно стратегии по деколонизации, в том числе по дедоларизации, по установлению таких других вне Запада, других и торговых, и энергетических путей, и транспортных систем, и в конечном итоге военного сотрудничества, вот это да. Но это то, чем мы занимаемся. А вот двадцатка и семерка и многие другие вещи — это рудименты как раз вот этой западной гегемонии однополярного мира. Тут надо сказать, что и ООН-то, по сути дела, отражает картину Вестфальского мира, которого не существует больше уже там 100 лет. Никаких национальных государств даже в Европе суверенных нет, а вне Европы тем более. Но поднимаются совершенно другие системы, другие государства, цивилизации. То есть ООН отражает условную модель до 30-х годов 20 века, которая просто она нереальна. Поэтому я думаю, ООН надо трансформировать. И БРИКС – вот это будущее. БРИКС – будущее. Эти двадцатки и семерки – это на самом деле такой рудимент однополярного мира, однополярного момента, а сейчас мы вступаем в совершенно новое будущее, и самое главное для того, чтобы это будущее состоялось, это одержать нам победу над всей Украиной, чтобы больше никакого суверенитета на этой территории, кроме нашего общего русского мира, не было.
Александр Георгиевич, благодарю вас, спасибо большое. Это была «Эскалация» Александра Дугина. Спасибо, всего доброго.
«Эскалация» Александр